Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем цикл передач «Писания мужей апостольских». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что, мы продолжаем читать послание к Диогнету. И сегодня с вами познакомимся, наверное, со следующими главами, с 6 и 7.
Да, сегодня мы будем читать тоже место интересное про то, какими должны быть христиане в этом мире.
Глава 6. Послание к Диогнету, перевод Андрея Десницкого. Короче говоря, что в теле душа, то в мире христиане. Как душа пребывает рассеянной по всем членам тела, так христиане по городам мира. Душа обитает в теле, но она не от тела, так и христиане обитают в мире, но они не от мира. Невидимой сохраняется душа в видимом теле, так и христиане, живя в мире, известны людям, но их богопочитание остается невидимым. Плоть ненавидит душу и воюет с ней безвинной, потому что душа препятствует ей предаваться наслаждениям. Ненавидит и мир христиан безвинных, потому что они противостоят его наслаждениям. Душа любит ненавидящую ее плоть и члены тела, так и христиане любят ненавидящих их. Душа заключена в теле, но сама содержит тело, так и христиане заключены в мире, как в темнице, но сами содержат мир. Бессмертная душа обитает в смертном жилище, так и христиане находятся среди тленного мира, ожидая небесного нетления. Душе идет на пользу, если ее ограничивают в еде и питье, так и число казнимых христиан возрастает с каждым днем. В такое положение поставил их Бог, и нет им дозволения от него отказываться. Ну, вот это продолжение, наверное, апологетической части послания к Диогнету. Это описание того, как живут христиане в современном автору мире. И вот реалии вот этого отрывка, который я сейчас прочитала, они, конечно, во многом не похожи на реалии нашего времени.
Почему не похожи?
А вот это выражение, например, что христиане, живя в мире, известны людям, но их богопочитание остается невидимым.
А, вот в этом плане?
Да.
Ну, на самом деле, так тоже должно быть. Подлинное богопочитание... Вот то, как человек чтит добродетели христианские, усилия, которые человек вкладывает, тоже не должно быть видимо.
Но я думаю, тут автор имеет в виду простые вещи. И формы почитания тоже ведь были не видны. Люди в катакомбах встречались.
Ну да, и формы почитания были не видны, да. Но если мы вспомним, что не должны ближние видеть, как христианин постится, не должны видеть, как он молится, чтобы он не молился на показ, имеется в виду. Не должны видеть, и он не должен трубить о своих добрых делах. Собственно говоря, это и входит в богопочитание христианское. То есть те добрые дела, которые христианин делает, они, в принципе, не должны быть видимы всеми. Он делает кому-то доброе дело, помогает кому-то, и об этом не хвалится, и об этом не хвастается. Если он хвастается, или его кто-то хвалит, доброе дело, ну, как бы не зачитывается в каком-то смысле. Не то, что не зачитывается, а как бы он уже получил свою награду, как говорит Господь. Поэтому вот таких христиан, таких вот, вот собственно говоря, это такие дела и делают человек христианами. Если же вот христианин живет не вот такими добрыми делами и не старается их скрывать, то он в каком-то смысле перестает быть христианами.
Но это противоречит современной миссии. Потому что сейчас часто говорим как раз о том, что мир окружающий должен видеть, как живут христиане, да, что они делают добрые дела, что они помогают страждущим и обездоленным. Нужно об этом писать, говорить, показывать, угу, чтобы мир это видел. Как же это сочетается с тем, о чем вы говорили?
Смотрите, вот мир... Мир не мир, а конкретные люди это видят. И когда конкретные люди, которым оказывается добро, это видят, и они начинают спрашивать у христиан, почему ты это сделал, зачем тебе это нужно, такие слова часто бывают. Ну, человек говорит, да потому что во славу Божию, например. Просто я верующий человек, например. Я тебе помог, потому что я верующий человек, например. Или человек спрашивает, о, ты мне помог, и что мне делать? там вон в храм сходи и узнай, что тебе делать, например.
Но это когда речь идет о общении один на один.
Да, так это и есть христианство. Все остальное, оно является, по сравнению с этим, оно является второстепенным, все остальное. Вот, потому что именно встреча личностей в Боге, это то главное, зачем пришел Христос, чтобы человек, конкретная личность, мог спастись. Изменение социальной окружающей среды, построение христианской цивилизации, там, основы православной культуры, и, там, социальная работа, миссия, как вы сказали, это все такие второстепенные вещи, которые не являются главными. Если вот этого главного нет, все остальное становится таким медью звенящим и кимвалом звучащим. Да? Вот пророчество апостол Павел называет. Если человек пророчествует, причем там двигает, горы двигает с помощью веры, там еще что-то, при этом не имеет вот этой деятельной любви, которая направлена на конкретную личность, и которая не видна на самом деле. Она мало видна. Действительно, вот про миссию, раз уж вы заговорили, вот мы ездим по вузам разным и встречаемся со студентами. И, конечно, возникают различные вопросы, и в основном, чаще всего, когда подразумевается церковь, православная церковь, имеется в виду вот этот, так или иначе, административное...
Социальный институт.
Да, церковь как социальный институт. И очень мало кто из светских, из внешних людей знает и понимает, и осознает, что церковь – это прежде всего верующий человек, которого он встретил лично, и с которым он общается лично. Вот церковь начинается вот с этих встреч, когда человек лично встречается с Богом и лично так или иначе свидетельствует о Христе. Вот это и есть церковь. Увы, человек так устроен, что он больше нацелен, вот особенно современный человек, что он больше нацелен на какие-то информационные потоки. Но это является второстепенным, еще раз подчеркну, по сравнению с тем, что конкретная личность встречается с Богом, и от этой встречи зажигается его сердце христианское, и он дарит любовь вокруг себя. Поэтому ситуация в этом смысле не изменилась, как тогда это не было видным, хотя христиане тоже были видными, и если на них устраивали гонения, облавы, это уже то время было, когда на них устраивали массовые гонения. Так вот, если в то время они были все равно видны, христиане, как организация, с ними же почему начали бороться? Потому что видели, что они начинают иметь какую-то силу, что они как-то особо организованы, и что когда они особо организованы, это может угрожать империи. Это язычники увидели, это может угрожать язычеству как таковому, что, собственно говоря, и случилось через 3 столетия, когда массовая доля, так скажем, христиан в Римской империи превысила критическое число, критический порог, когда уже все, уже невозможно было остальной массе сопротивляться. То есть основная масса языческая была, конечно, очень большая, но сил имела мало, и поэтому небольшая масса христиан, которые умели хорошо сорганизовываться, они очень легко преодолели эту языческую массу, и очень быстро христианство стало государствующей, такой преобладающей верой в империи. Сначала император Константин издает эдикт о веротерпимости, потом вообще становится чуть ли не... Ну и потом мы знаем, Византия становится христианским государством. Но даже когда оно становится христианским государством, христиане все равно не видны. Вот это парадокс. Христиане, которые, еще раз подчеркну вот эту мысль, христианин, который встречается с Богом, зажигается любовью Божией, и этой любовью светит в этом мире. Вот это часто не осознается как самое главное вот теми людьми, с которыми мы вот беседуем. Но первое, что людям бросается в глаза, это христианство как социальный институт, например. И в то время это так было, потому что именно стали в целом бороться с христианами. Если бы они понимали, что нужно бороться не с христианами, а с христианской любовью, кстати, первый, кто начал это делать, кто первый это понял, был Юлиан Отступник. Он действительно понял, что с христианством нужно бороться не с помощью гонений, поэтому при нем не было массовых гонений, а именно он пытался сделать все так же, как делают христиане. Он говорил, что нужно бороться с ними, нужно нам тоже быть добрыми, там, быть открытыми, нужно бороться с христианством именно таким же образом. Вот. И он первый это понял. Но у него ничего не получилось, и мы знаем, что он, ну, одно из свидетельств, что он, погибая, воскликнул, что ты меня победил, обращаясь ко Христу. Поэтому вот этот момент мы часто упускаем. В чем сила христианства? И о чем говорит автор послания к Диогнету? Что сила христианства заключается прежде всего в том, что любовь Божия распространяется. Это главное. И вот она-то часто не видна в большинстве своем. Она потому что действует ненавязчиво, не агрессивно, действует смиренно, действует не выпячиваясь, действует кротко, ну и так далее. И поэтому она не видна людям. Они, когда ее принимают, некоторые внимательно удивляются, а некоторые приняли и пошли дальше, например. Вот в чем проблема здесь. И поэтому, думаю, не изменилась ситуация. Весь отрывок говорит об одном, о том, что в Евангелии сказано про соль, что если вы имеете в себе соль, то эта соль сохранит вас. Если вы имеете свет, то ваш свет все просветит вокруг. Ну, если очень так, пересказать немножко. Этот момент очень важный, потому что христианство, которое дает, подлинное христианство, которое дает силу человеку, оно дает такую силу, что как соль изменяет вкус всего блюда, всего состава полностью изменяет, да? Хотя сколько соли по сравнению со всем блюдом, если посмотреть там 0,0,0,0, там сотый или тысячный процент, кстати, вот не знаю, сколько соли обычно в блюде составляет, надо узнать, что для будущих сравнений. Поэтому в среднем христиане тоже, вот эта вот христианская любовь как проявление, оно составляет такой же процент, незначительный вроде бы как, при этом изменяет все свойства всего мира. Но все равно процент должен быть определенный, потому что если не досолить, пища будет пресная. И еще второе качество соли – сохранность пищи, то есть не дает разрушению. Да? Если правильно посолить пищу, правильно посолить продукты, то сохраняется довольно-таки долгое время продукт и не может его разрушить внешнее тление. Так и христиане, если они наполняют именно этой своей любовью, не христиане просто как количество людей, не христиане как статисты, я бы сказал, а христиане как те, кто изменяют эту жизнь вокруг себя с помощью той любви действующей, которую они получают, общаясь со Христом.
Вот, кстати, это очень важное замечание, потому что многим людям кажется, что если больше будет людей крещенных, то вот и будет хорошо, будет там христианское государство, если не да, как сейчас такое. Там 85-90, а будет вот 99,9, вот и настанет у нас христианское государство.
История нам показывает примеры, которые очень в этом смысле показательны, уж извините за тавтологию. Вот. И вот я уже привел один пример, что когда количество христиан, вот таких мучеников, да, церковь была мученической, превысила процентов 10 во времена императора Константина, то сам император увидел, что христиане – это силы, что крест Христов – это сила. Когда он это увидел, он выбрал эту силу и подчинился ей, и стал христианским императором. Ну, там его личный путь обретения веры – это тоже особая история. Но если мы посмотрим на то, что императоры пытались противостоять этому процессу, ничего не получилось. И в итоге, в каком-то смысле, власть сдалась, что ли, ну, стала христианской или стала политически христианской, так вот можно, наверное, сказать. И это произошло потому, что христиан, вот таких действующих любовью, их качество определенным образом насытило общество, и общество перебродило, заквасилось, вот как закваски мало, оно заквасилось или осолилось, можно так сказать. Возьмем другую историю, когда до революции известная другая статистика, она очень известная и очень убивает, что когда разрешили после февральской революции в армии солдатам не причащаться, то стало непричащающихся 90%. До этого, как казалось бы, все христиане, 100%. Известный такой пример и рассказ у Леонида Андреева, так называется «Христиане», когда на суде каком-то спрашивают все: христианин, да, христианин, а другой говорит: христианин, говорит: нет, не христианин, не христианка. И как такое может быть? Ты же христианином должен быть, говоришь, что христианин. Он говорит: а если я не христианин? Ну, там вот этот казус в этом рассказе у него очень хорошо показан. Дореволюционное вот это вот христианство как шаблон для общества. И мы знаем, чем закончилась вот эта шаблонность христианства, к сожалению. Но мы знаем, что это началось еще из Петра I, когда он ввел стал использовать церковь как министерство. И стал его использовать в своих идеологических интересах, чтобы власть укреплялась с помощью церкви. Это одни из трагических моментов истории нашей русской. Но оно как раз-таки говорит о том, что христианство, если в нем становится вот таких христиан, которые действуют любовью, становится мало, если процент падает, то мы видим, к чему приводит. И кто вот так считает, ну просто не знает исторических реалий, исторических фактов, которые любой, даже самый простой человек, может увидеть и сделать здравый и правильный вывод. Поэтому вот это количество христиан, которые действуют с помощью веры, об этом и пишет автор послания к Диогнету, что душа в теле, вот, то христиане в этом мире, что соль в пище, то христиане в этом мире.
А вот, кстати, пишет? Еще интересный такой, мне кажется, антропологический момент я увидела. Вот по моим представлениям, мне казалось, что у древних людей, и у христиан в том числе, было представление о том, что душа обитает в сердце. А тут я вижу, что автор пишет: душа обитает в теле, но она не от тела. Душа пребывает рассеянной по всем членам тела, так как христиане по городам мира. Просто интересная деталь.
Да, вот этот момент очень важный, кстати, который говорит о том, что в то время никто не сомневался в наличии души. В наличии души стали сомневаться уже позже, там, где-то к 19 веку, с известными опытами Луи Пастера, вот, и так далее, когда стала развиваться микробиология, биохимия, химия, наука в целом стала развиваться, и вот эти процессы, энергетические процессы в теле стали более понятными для биологов, для людей научных. А вот здесь мы видим, что вообще нет никаких сомнений в том, что есть тело и есть душа. Ну, понятно же, что если тело умирает, что если человек умирает, тело-то остается. И куда-то уходит душа, и тело древенеет.
Но душа именно распространена во всех членах тела, а не находится в каком-то определенном месте.
Конечно, да, не находится.
Потому что сейчас вот такие есть псевдоапологетические попытки доказать существование души. Может, вы видели когда-то, это еще много лет назад я видео показывали по телевизору, опыты какого-то ученого-шарлатана, который... Значит, демонстрировал, как вот человек умер, и его взвешивают, значит, перед самой смертью, в момент смерти, и через 5 минут после смерти, и выясняется, что на сколько-то там грамм он становится,
грамм.
Да, 21 грамм, и что, значит, вот поэтому вот это типа доказательство существования души, она весит 21 грамм. Такое вот материалистическое доказательство.
Ну, здесь момент-то какой, что человек может во время смерти происходят различные физиологические процессы, и насколько я вот эту тему особо не изучал, но то, что я слышал, что это можно объяснить и чисто эмпирическими вещами, чисто рациональными методами, вернее, что происходит выдыхание, и выдыхание может связано с определенным количеством пара произойти, который сокращается, там мышцы сокращаются, там сосуды, еще что-то сокращается, и это сокращение очень такое происходит, серьезное. Но на самом деле, вот зафиксировать момент смерти и в этот момент взвешивать человека, как это вообще возможно? Где найти стольких добровольцев, если вот этот опыт поставить? Просто не знаю.
А нужно ли?
Ну, нет, ну почему?
Для науки, с научной точки зрения,
с научной точки зрения это интересно. Но как найти таких добровольцев, в каких клиниках мира такое может быть, не знаю, это сложно.
Может быть, такое может быть, но смысл доказывать существование души неверующим людям?
Нет, это не доказывает существование я души, это доказывает, что только одно, что человек после смерти становится меньше на 21 грамм. Вот это доказывает, но существование души это никак не доказывает. Просто одно не выходит из другого. Это может быть для кого-то быть каким-то аргументом для людей простых и наивных, вот, которые могут верить в то, что раз и все сразу доказалось. Но мы же знаем, что Господь так устроил мир, чтобы невозможно было некоторые вещи доказать. Их и нельзя доказать. И вот невозможно доказать любовь. Как ни пытайся доказать, что
или
я
показать,
люблю.
Да.
Показать можно. Доказать нельзя.
Явить можно. Показать,
явить,
я имею в виду
показать.
Вот в материальном смысле.
А, материально,
вот, подержать
да.
в руках.
Ну, в принципе, показать все-таки это более такое. Вот доказать это что-то материальное предъявить, рациональное. То, что можно экспериментально зафиксировать с помощью экспериментов, там, с помощью анализаторов, там, счетчиков, приборов и так далее. А вот показать, то есть открыть человеку что-то. Поэтому доказать что-то вот такое духовное. От слова «духовное» оно является духовным, что его невозможно доказать. Но у нас есть очи, чтобы видеть не глаза, а очи, внутреннее видение наше. Сердце, чтобы чувствовать. И мы можем это увидеть, почувствовать, услышать. То есть мы можем это все, это может стать для нас очевидно, вот эти духовные проявления. Вот так же, как вот ветер мы не можем увидеть глазами, это, конечно, такой простой пример, но, в принципе, показательный для детей. Мы ветер не можем увидеть глазами, но можем увидеть или почувствовать его там, телом. Там. Но сам ветер мы не видим. Так и духовные вещи. С помощью материальных вещей, с помощью тела, с помощью рациональных методов мы увидеть его не сможем.
Причем, как ни пытаются люди на протяжении долгих веков, наверное, уже доказать взаимосвязь вот, духовного и материального, такую явную, понятную, которую можно просчитать, показать, все равно не получается. Все равно с каждым разом выясняется, что человек больше, чем его тело, чем сумма генов, которые он получил от родителей, и что в человеке все равно существует какая-то загадка. Вот сейчас говорили
тайна.
Про то, что да, тайна про то, что любовь показать нельзя, но можно показать можно как раз, да, но нельзя ее доказать и как-то вот разложить на какие-то атомы. Я сейчас вспомнила, мы вот с вами уже говорили до эфира, да, про очень хороший сериал американский «Доктор Хаус». И вот я вспомнила один эпизод. Доктор Хаус, он атеист. И во многих сериях он сталкивается с верующими людьми, так или иначе, среди своих пациентов. И в той серии, вот, которую я вспомнила, там женщина неверующая, по крайней мере, не говорится о том, верующая она или нет, она педагог, работающий в коррекционной школе с детьми, с отставаниями в развитии, с аутистами и так далее. Она с ними очень терпелива, очень заботлива и так далее. И в процессе лечения, обследования выясняется, что у нее есть нарушения мозга и нарушения какие-то в организме, которые и делают ее, ну, по мнению врачей, по крайней мере, делают ее вот такой вот терпеливой, снисходительной к детям. И, в общем, Хаус намекает на то, что именно это вот ее способность, если ее вылечат, она пропадет, она не сможет больше работать с детьми, потому что вся ее терпимость, вся ее любовь к детям, они были вызваны чисто физиологическими, причем болезненными причинами. Если эти причины устранить, то, в общем, ничего этого и не останется. И вот последний кадр серии, он наблюдает над тем, как мальчик-аутист прибегает вот к этой учительнице своей, кидается ей в объятия, и, в общем, видно, что он ждет, что сейчас эта девушка, уже вылеченная им, избавленная вот от этих вот симптомов, сейчас она с каким-то раздражением его оттолкнет или посмотрит на него, как на пустое место и так далее. Она его обнимает с тем же ласковым видом, как и раньше, и говорит, как она по нему соскучилась и так далее. В общем, зритель понимает, что терпимость и снисходительность, возможно, и были связаны с ее какими-то там ненормальностями ее организма, но тем не менее они не только с этим были связаны, а любовь, она никак не может быть объяснена какими-то нарушениями здоровья.
Это да. Но у него были другие серии, где как раз-таки раздражительность связана была с физиологическим состоянием таким болезненным, и когда это состояние болезненное проходило, вылечивалось, исцелялось, человек переставал быть раздражителем, ну или еще каким-либо. То есть, безусловно, душа очень сильно связана с телом и очень сильно от него зависит. Необычайно сильно зависит. Так же, как и тело от души. А здесь проценты не вычислить. Здесь мы говорим о некоторой взаимозависимости тела и души. Поэтому вот строить теории в этом плане, как атеистические, так и абсолютно божественные, вот именно чтобы доказать существование Бога, так же, как и опровергнуть существование Бога, это является с точки зрения рациональной, логической, смысловой неверным. Но об этом, в принципе, сейчас говорится много, и начиная еще с Иммануила Канта говорили о том, что невозможно доказать Бога, невозможно его зафиксировать. Кант об этом говорил. Можно только лишь увидеть небо, которое на него указывает. Вот этот путь указания. Указание в сторону вот духовной жизни, или там увидеть внутри себя совесть, можно почувствовать ее, но ее невозможно доказать. С ней очень можно легко справиться, с совестью, например. У каждого человека есть совесть или нет совести у человека? Вот этот вопрос, конечно, каждый решает лично. Если у него есть совесть, он живет по совести. А если человек справился с совестью, он перестает жить по совести, но он перестает радоваться, он перестает чувствовать, как правило, мы знаем таких людей, он перестает получать удовольствие от жизни, радость жизни перестает получать, удовольствие даже в прямом смысле этого слова, оно становится лишь удовлетворением страстей человеческих. Поэтому в данном случае, конечно, кто что выбирает, какой жизнью жить, и точно так же с телом и с душой. Если человек живет ради тела, душевная часть начинает постепенно деградировать, мы знаем. И вот эта постоянная зависимость у людей, которые живут в зависимости, например, самые явные – это наркоманы, они перестают иметь волю. То есть воля как часть души, мы знаем, да? Они перестают иметь волю, и поэтому в каком-то смысле они теряют душу. Потому что полностью их тело, материальная часть человека – становится зависимым от каких-то химических элементов, которые нужно вводить постоянно.
Вот. Если продолжить вашу аналогию, кстати, мне кажется, мы могли бы, наверное, сказать о том, что и состояние мира зависит от того, какие мы христиане, да, в каком Конечно. Мы сами состоянии
да,
находимся.
Совершенно верно. Вот здесь есть взаимосвязанность некоторая. Тело очень сильно зависит от души, о чем пишет автор. То есть, с одной стороны, душа заключена в тело, но тело зависит от души. Тело зависит от души.
Просто христиане ведь очень часто пеняют как раз-таки на мир, что плох и отвратителен мир, в котором мы живем.
Но
мы сами-то хороши.
Вот, не, ну вот здесь, смотрите, как он пишет. «Душа любит ненавидящую ее плоть и члены тела, так и христиане любят ненавидящих их». Вот понятие «мир» же – это очень такое широкое понятие. И апостол говорит: «Ненавидьте мир и того, что в мире». Но он потом дает определение, что такое мир с его точки зрения. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот мир как такое интегральное зло, такое зло, которое объединено, то вот такой мир, конечно, надо нам ненавидеть. И против него мы и боремся, против такого явного зла в этом мире. Но при этом конкретных людей, которые тоже являются частью этого мира, но мира с другой точки зрения, да, мира как того, что сотворил Господь, мира как вселенная, в котором Творец дал человеку назначение и призвание. Этот мир мы любим и стараемся его преобразить. Вот этот тонкий момент часто не учитывается христианами, и не только христианами, вообще людьми часто не учитывается вот эта терминологическая разница. Когда мы говорим, если взять христиан, когда мы говорим, что мир этот во зле лежит, часто мы в это включаем конкретных людей, сами того не замечая. И невольно начинаем с этими людьми бороться. Начинаем с ними ожесточенные споры. Начинаем иногда их даже ненавидеть. Такое бывает явление. Вот. И поэтому мы можем проиграть. Потому что мы ведем войну не на своем поле. Но как только мы начинаем войну против конкретного зла, обезличенного, имеется в виду нечеловеческого, да, не связанного с конкретными людьми, это совсем другая ситуация. Но задача христианина – научиться бороться прежде всего своим злом, которое внутри нас есть, которое внутри сидит и нас мучает, нас лишает свободы. И вот как только мы начинаем внутри себя бороться, мы начинаем видеть, как победить зло вокруг нас. Это иногда требует усилий необычайных и жертвы особой. Но, тем не менее, всегда человек видеть начинает. Как Господь сказал, если видишь, в чем брат твой согрешает, посмотри, нет ли у тебя бревна в твоем глазу. Вынь свое бревно из глаза, и увидишь, как вынуть сучок из глаза брата своего. И вот и об этом вот в данном случае и говорит автор послания к Диогнету. Христиане, которые являются вот душой, они любят тело, то есть душа любит тело, потому что она связана с ним. И христиане должны любить этот мир, но мир, который сотворил Господь. Мир, который является такой природой, в которой человек изменяет этот мир. Вот последнее, что мне недавно, я о чем подумал, какие происходят интересные моменты в сознании людей. Взять, например, средневековье, особенно европейское средневековье, где эти процессы рационализации всегда были на первом месте. Так вот, если они сталкивались с чем-то материальным, но которое невозможно было объяснить, они пытались объяснить, что это проделки дьявола. Например, какой-нибудь там неизвестный фокус или еще что-то. Для средневекового человека сразу это было что-то такое, если это непонятное, все, это проделки дьявола. Если сейчас мы с чем-то таким сталкиваемся в нашей жизни, как мы это все оцениваем так или иначе? Что это некоторое чудо. Нам и в голову не придет, что за этим стоит дьявол. Да? Как сильно изменилось сознание людей всего-то за каких-то там 500 лет. А это, в принципе, очень серьезно изменилось. Потому что когда мы видим вот эту подложку событий, и как мы ее осознаем, вот интересный момент.
Мне напрашивается вот какая аналогия по поводу того, что мы прочитали. Вот есть два подхода у христиан к окружающему миру. И один подход связан со словами Христа о том, что соль может потерять силу. И тогда, если христианин видит что-то плохое в мире, какую-то надвигающуюся тьму, то он прежде всего думает о том, что с солью что-то не то, она не так хороша, как была, и она уже не сохраняет мир в том состоянии, в каком его надо сохранять. Либо акцент делается именно на том, что пища недосолена, мир недосолен, что его надо подсаливать еще, и тогда mm-hmm. он будет хорош. Подсаливать, не думая о том, даже вынося за скобки то, что соль может быть уже не того качества. И тогда уже сколько этой соли не сыпь, вот этой пустой, не соленой, то вроде бы и пользы уже никакой не будет.
К сожалению, так может быть. Мы об этом говорили как раз-таки, что вот если христиане потеряют силу, то как много бы их не было, мир перестает изменяться по замыслу христиан. И вот эти разрушительные процессы, то есть соль как то, что сохраняет вот эти разрушительные процессы начинают действовать, и тело разрушается. Тело разрушается или мир разрушается. И отсюда вытекает, вот когда я сравнивал отношение к чему-то необычному у средневековых христиан и у современных людей, и тоже христиан, вот мы начинаем понимать, что значит мир плохой. Средневековый человек пытался везде увидеть дьявола, что дьявол везде присутствует, скрывается и пытается поймать каждого человека, и везде он его видел. Иногда это даже доходило до болезненных состояний, мы знаем, что везде-везде бесы видятся, везде они что-то замышляют, и из этого даже анекдотичные были ситуации в истории нашего общества.
И трагические.
И трагические, да. Вот. Действительно, как вопрос-то ключевой заключается в том, как нам относиться ко злу, к тому злу, которое нас окружает и разрушает что-то. И оно является настолько для христиан очевидным, что со злом нужно бороться. А бороться как, если видишь зло? Бороться до победного конца. А какими методами бороться? И вот здесь возникает проблема. Возникает острая проблема, какими методами бороться со злом. И проблема только одна, вот о чем пишет автор послания к Диогнету. Христианин не может бороться теми средствами, которыми зло борется с ним. Вот это самая простая истина, которую мы часто забываем.
Иначе он тут же становится таким же.
Да, злом. Он тут же становится таким же. Почему в Средневековье вот эти ужасы инквизиции, которые стали пугалом, я помню, как в школе я боялся слова инквизиция, слова индульгенция и так далее, вот эти все страшные явления, которые нам рассказывали. Конечно, это было немножко связано с пропагандой советской. Вот, и как сейчас историки читают, было всего гораздо меньше объемами. Но даже если был один заинквизированный человек, вот, даже если там индульгенция, там на индульгенции там какой-то один священно там служитель католический там что-то заработал, уже это мы знаем, что это уже для христиан является таким заразным. И оно постепенно начинает, как раковая опухоль, входить в христианское сообщество, в христианское сердце и искажать полностью. Поэтому борьба со злом, о чем пишет автор послания к Диогнету, очень простая. Побеждай зло добром, любовью. Ну, об этом и в Евангелии сказано. И христианин только этим отличается, что он, как душа в теле, тело преображает, если тело слушается душу, если тело начинает соответствовать устремлениям души. Тогда тело становится совершенно другим, удивительным становится тело. Вспомним атлетов, спортсменов и так далее, которые способны необычайных достигать результатов с помощью тренировок. Так и тело, которое соответствует душе, и общество, которое соответствует любви, если это любовь, по-настоящему это общество осаливает, оно способно изменить это общество. Вот поэтому задача наша в этом мире бороться со злом, но бороться со злом только любовью. Здесь другого пути нет, вот по замыслу автора, по логике Евангелия. Невозможно победить зло злом, невозможно. Это ведет только к тому, что мы будем всегда проигрывать и всегда терять свое христианство, терять самих себя и, естественно, терять спасение. Вот что стоит на кону.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. В следующий раз мы продолжим чтение памятника древнехристианской письменности «Послание к Диогнету». До следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.